Глава вторая. О страхе Божием. И милость Его в роды родов боящимся Его. Евангелие от Луки, глава 1, стих 50. Песнь Богоматери. Образование триединого чувства веры, любви, смирения, отречения начинает долгий путь доказательства обретенного христианства. Начинается борьба человека за обретенное сокровище веры или его восхождение к совершенной любви. Любовь воинствует, а не спит. В чем же признак начала воинствования и в чем признак, что воинствование истинное, а не ложное? Ведь если кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, говорит апостол. Есть особая проба на золоте христианства, по которой его никогда ни с чем не спутаешь, и по которой всегда можно отделить от него всякое неистинно христианское учение, в частности сектантство. «Гортань брашно различает», — говорит Писание. «Так и вкус духовный все ясно показывает, как оно есть, не подвергаясь прельщению», — Григорий Синаит. Этой золотой пробой является страх Божий. Человек, чье сердце ранено любовью к Богу, больше всего боится потерять ее. В безумии он хочет, чтобы эта рана никогда не заживала. Начало всего — любовь к Богу сама ведет за собой страх потерять ее. Ведь первоначальный толчок любви в обретенной вере подобен малому лучу, и ощущающий его не смеет и не должен из-за духовной осторожности даже и называть его настойчиво любовью. Любовь надо доказать, а не преждевременно утверждать себя ее имеющим. Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу есть самообольщение. Шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия. Игнатий Брянчанинов. Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий. Любовь же — божественная пристань. Исаак Сирин. Смирение веры не говорит о любви и ищет прежде всего смирения, зная, что только при прочности смирения может быть достижима и прочна любовь. Впрочем, пишет отец Амвросий Оптинский, по свидетельству преподобных Каллиста и Игнатия, любовь и милость и смирение отличаются одними только наименованиями, а силу и действие имеют одинаковые. Любовь и милость не могут быть без смирения. А смирение не может быть без милости и любви. Поэтому первоначальная любовь не может быть забыта в смирении веры. Но в своем восхождении к любви совершенной, вера ищет не пустословие о любви, а отеческий жезл, который довел бы ее до духовного рая. Так вера рождает божественный страх. Все святые отцы считают, что именно возникновение в человеке страха Божия есть признак, что он начал истинно осуществлять в своей жизни обретенную веру. Только с его возникновения начинается воинствование человека в его борьбе за совершенную любовь. Если бы человек сразу достигал совершенства любви к Богу, то страх потерять ее, страх огорчить любовь любимого, был бы и единственным страхом, то есть по существу своему все той же любовью, одним из лучей ее многоцветного спектра. Боязнь огорчить любовь есть та же любовь. Но на пути к совершенству любви человек должен пройти большой путь, на котором много будет в нем еще несовершенных чувств и расчетов, связанных с его отношением к Богу. В этот период, помимо начала или предощущения чистой любви, в нем живет и другая побудительная причина исполнять волю Божию — страх вечного наказания за неисполнение этой воли, за неисполнение заповедей. Это есть очистительный этап пути. Его нельзя миновать. По учению отцов есть два страха Божия. Один новоначальный, другой совершенный. Первый страх — это страх потерять за свои грехи свое счастье и вместо него обрести вечные муки. Не имея страха потери своего благополучия в отцовском доме, блудный сын евангельской притчи бесстрашно ушел из него. Страх мук вечных вызывает в человеке ненависть к греху как к врагу его личного благополучия и тем самым удерживает его от ухода из отчего дома. Признак первого страха — ненавидеть грех и гневаться на него, как гневается на зверя, угрызенный им. Петр Дамаскин. Чтобы уметь любить, надо уметь ненавидеть. Имеется, говорит преподобный Авва Исаия, естественная ненависть, и без ненависти к греху и демонам не открывается слава души. Это естественная ненависть превратилась в нас в противоестественную ненависть к ближнему. Но ненавидеть можно только после того, как увидишь или узнаешь что-нибудь. Страх Божий открывает наши глаза, и мы начинаем видеть в себе все, что нарушает в нас волю Божию. Луч солнечный, проникший через скважину в дом, просвещает в нем все так, что видна бывает и тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. Подобно сему, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все грехи. Иоанн Лествичник. Душа наша, умощаемая благодатью Святого Духа, сладостную исполняется тишиною. Но в такое состояние никто не может прийти, не пребывать в нем, если не будет непрестанно отрезвлять и услаждать душу свою страхом Божиим. Ибо страх Господень приносит подвязающимся некий вид непорочности и чистоты. Блаженный Диодох. Всякому начинающему жить по Богу полезен страх мук и порождаемая им болезнь сердца. Болезнование то скоро порождает всякую радость, узы сии разрывают узы всех грехов и страстей, и палач сей не смерти, а вечной жизни бывает виновником. Симеон Новый Богослов. Так пишут отцы о новоначальном страхе. Другой страх, совершенный, сопряжен с самою любовью, производя в душе благоговение, чтобы она от дерзновения любви не дошла до пренебрежения Бога. Первый страх, любовь совершенная, вон изгоняет из души, ее стяжавшей и не боящейся уже муки, а второй страх она всегда имеет сопряженным с собою. Максим Исповедник. Вводимым в жизнь добродетельную к исполнению заповедей содействует страх мучений вечных. Тем же, которые через добродетель достигли до созерцания славы Божией, иной, подобно тому, сопутствует страх, крайне страшный им из любви к Богу, страх чистый, который и содействует им неуклонному пребыванию в любви Божией, так как они боятся страшного от нее поскользновения. Никита Стефан. Содержание обоих видов страха как будто одно — боязнь нарушить волю Божию, Но побудительная причина другая. В первом страхе побудительная причина — возможность мук вечных, во втором — сама любовь. Первый страх есть страх раба, а второй — друга. Гнушаясь быть рабами Божиими, хотя лицемерно мы себя так и называем, мы не понимаем, отрицаем или просто не чувствуем новоначального страха. Душа пока остается нерадивою и покрытой бывает проказою сластолюбия, страха Божия чувствовать не может. Буди же нам в похвалу похвал непрестанную, во-первых, страх Божий, а, наконец, любовь, полнота закона совершенства во Христе. Блаженный Диадох. Это первый страх по учению отцов. Не должен оставлять нас до тех пор, пока мы не достигли любви и страха совершенного или Царства Божия, того ли, что за пределами нашей жизни, или того, что как предобручение будущего внутри нас. Покаяние, говорит преподобный Исаак Сирин, есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока достигнем духовного рая. А когда достигнем, тогда оставит он нас и возвратится. Рай есть любовь Божия. Духовный рай, учат отцы, это не только будущая полнота блаженства, но и то Царство Божие внутри нас, которое нам заповедано Евангелием искать как цель жизни и залог Царства будущего. Следовательно, еще в этой земной жизни, по мере стяжания Царства благодати, отеческий жезл первого страха оставляет нас, передавая сохранными в руки любви, или снова приходит к нам и снова ведет по дороге, если мы не сберегли внутри себя благодатное сокровище веры и за грехи свои вновь изгнаны из духовного рая. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства. Антоний Великий. Искоренение грехов есть путь к обретению внутри себя Царства Божия. Если ведаешь о себе, что открылся в тебе источник Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, посохли и умерли. На это указывают слова Спасителя: «Не зде или онде Царствие Божие, но внутрь вас есть». Авва Исаия. Новоначальный страх есть боязнь греха из-за мук вечных, о которых поведано Евангелием. И эта часть Евангелия часто расценивается нами как благочестивая аллегория для детей и старушек, или даже как некое темное пятно, только по недоразумению попавшее в Евангелие. Страх Божий, как страх будущего суда, может быть понят и воспринят только в свете учения о благодатном царстве. Так как мы не имеем понятия о Царстве Небесном и не понимаем сладости его, то не знаем также, что есть мука. Феофан Новоезерский. Тот же апостол, который написал Коринфянам новозаветную песнь любви, сказал нам: «Мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Послание к Евреям, глава 12, стихи 28-29. Огонь, низведенный Христом на землю, возгорается благодатью в любви учеников, как сила животворящая, как непостижимое чудо неопалимой купины. Об этом мы читаем в молитве преподобного Симеона, нового богослова, перед причастием пречистых тайн. «И дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, огневи причащаюся, трава сый, и странно чудо орошаем неопально, як уже уба купина древле неопальне горящ». Чем ясней обретает человек внутри себя Царство Христово, тем все сильнее он чувствует действительность дыхания огня благодати, и тем поэтому все яснее сознает, что только благоговением и страхом можно служить благу угодно Богу, потому что вне благоговения и страха этот же самый огонь будет огонь поедающий. Если мы, говорит апостол, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Огонь перестает быть неопальным, и трава человеческая сгорает. Слово Божие есть учение не только о любви и благодати, но и о страхе, о страшном ожидании суда. И то, и другое учение есть единое Евангелие, проповеданное миру, зарождение в душе новоначального страха, есть первое движение веры, наконец-то полностью поверивший Евангелию. Ведь мы все верим отчасти. То, что нам в Евангелии не нравится, мы отбрасываем или забываем. Вера знает, что в Слове Божьем есть не только догматы, заповеди и обетования, но и угрозы. И вера принимает это все, как единое священное целое. Всеми очами смотрит она на лицо своего учителя. Угрозы его вечными муками так же священны для веры, как его обетование. И те, и другие были словами благодати, исходившими из уст его. Вера не анализирует в какой-то моральной лаборатории слова божественной любви о муках, но принимает их как непостижимый закон ее справедливости. Путь веры есть путь именно веры, а не рассуждение ума, еще не вступившего в ее глубокие воды. Глубина веры, говорит блаженный Диодох, будучи водою забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам сим, чтоб таким образом доспеть в пристань воли Божией. Это простота не упрощенство, а молчание всецелой любви. И вот потому-то и нужно вырвать из Евангелия слова об аде, чтобы тем самым вырвать из рук наших отеческий жезл. Этот жезл приучает нас дышать новым для нас воздухом веры, в котором дыхание Духа Божия. Вынести его, не опалившись, может только смирение сердца и ума. Поэтому-то святые так боятся гордости, способной выбирать из Евангелия только то, что ей нравится. «Не давай возобладать над тобою, — говорит святой Иоанн Лествичник, — и наплеменникам оным, которые побуждают тебя испытывать неизреченные судьбы промысла и смотрение Божие в отношении к людям и тайно внушают, будто Господь лицеприятен. Это исчадие самомнения. Та же мысль и у апостола. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Послание к римлянам, глава 9, стих 20. Но реальность ада воспринимается не только благодаря смирению веры, полностью принявшей Евангелие. По учению отцов, как реальность будущего Царства Небесного удостоверяется действительным предначатием его еще здесь, на земле, внутри человека, причастием благодати Святого Духа, так и ад начинается внутри человека еще здесь, на земле. Ад сам удостоверяет о себе в безумии и холоде греха, и человек еще при жизни предощущает гиену. Святой Григорий Синаит пишет: «Огонь, тьма, червь, тартар соответствуют страстям, кое-как задатки и зачатки адских мук уже отзде, уже теперь, начинают мучительно действовать в душах грешников, когда укореняются долгим навыком. Страстные навыки — суть задатки адских мук, как действенные добродетели Царствия Небесного. Как зачатки будущих мук скрыто присущи в душах грешников, так зачатки будущих благ присущи в сердцах праведников и действуют духовно, как и вкушаются. Мучение адское — это есть страстные навыки. Святые, благодаря чистоте своего духовного зрения, воспринимали эту правду, видя темноту даже малого своего греха, и поэтому никогда не уставали учить смиренно мудрию, покаянию и страху Божию. Кто познал славу Божию, тот познал горечь вражию. Кто познал Царствие Божие, тот познал гиену. Авва Исаия. Авва Пимен Великий сказал: «Человек нуждается в смиренномудрии и страхе Божьем всегда, как в дыхании, входящем и исходящем ноздрями его». Поэтому, хотя совершенная любовь изгоняет страх, первый, и хотя святые этой любви уже достигали, они в своем смирении любви сами ничего рассудочно не изгоняли и никаких расчетов на изгнание не делали, пока, как сказал Иоанн Лествичник, великий оный и преснопамятный огонь не возжжет сердце. «Постараемся, — говорит он, — приобрести чистые и нелестные слезы, которые рождаются от размышления об отшествии нашим в вечность, ибо в таковых нет ни окрадения, ни возношения. Не верь твоим источникам слез прежде совершенного очищения от страстей, ибо то вино еще ненадежно, которое только что вышло и источило. Слезы, которые происходят от страха, сохраняют сами себя сим же страхом. Но те, которые рождаются от любви, в некоторых людях легко бывают окрадаемы, разве только великий оный и преснопамятный огонь возжжет сердце во время действия. И поистине удивительно, как меньшее, то есть слезы по страху, бывает в свое время тверже большего, то есть слез от любви. Вот смиренная осторожность веры. В свое время новоначальный страх более надежен, чем слишком молодое вино любви. Христианской душе нужна несомненная реальность Голгофы, когда в полном молчании веры снимаются все сомнения сердца. Приходит любовь, изгоняющая новоначальный страх. Вот почему начало премудрости — страх Господень. Первое движение веры, наконец-то полностью принявший Евангелие. Святой Максим Исповедник говорит, что страх Божий рождается от всегдашнего поучения в Божественном Писании и совершенного беспопечения о земном. Труд постоянного чтения Евангелия и апостолов приучает человека жить в первохристианстве, дает осязать следы жития его во плоти, чтобы и свою жизнь проводить смиренно. Филофей. Душа тогда усвояет себе самый воздух Евангелия, в котором для нее все благодатно, все истинно. И страх Господень начинает свое вождение человека к совершенной любви. Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возгрев прежде в чувстве сердца страха Божия. Блаженный Диодох. Но при этом мы не должны забывать, что вера есть начало любви, Авва Евагрий. А потому уже с первых шагов искренней веры в ней, вместе с новоначальным страхом, уже будет сосуществовать и страх совершенный, или предначатие любви. Амвросий Оптинский вслед за святым Максимом Исповедником пишет так. Страх должен растворяться любовью, а любовь — страхом. Обоюдное же растворение страха и любви составляет истинную добродетель. О втором или совершенном страхе святой Феодор Едесский пишет так. Если не по страху наказания, но по отвращению к самим грехам воздерживаемся от них, то действуем по любви к владыке своему, боясь прогневать его. Такой страх чист, потому что бывает из самого добра, и он очищает души наши, будучи равносилен самой любви. Равносильность любви есть равносильность вечности, поэтому о втором страхе сказано: «Страх Господень чист, пребывай век века». Псалом 18. Замечательно хорошо говорил о втором страхе святой Иоанн Златоуст. Нестерпимы гиена и будущие мучения, но, если представим и тысячу гиен, не изобразим ничего равного бедствию стать ненавистным Христу, услышать от Него «не вем вас». Легче принять на себя тысячу молний, нежели кроткое лицо Господа увидеть отвращающимся от нас и мирное око Его, нетерпящим взора на нас. Любящему прискорбно не то, что за оскорбление им любимого терпит какое-либо зло, но паче всего то, что оскорбил любимого. Будем держаться той мысли, что тяжело не мучение терпеть, а грешить. Если бы Бог и не наказал нас, то самим нам надлежало бы подвергнуть себя наказанию за то, что были столь неблагодарны к благодетелю. Если любим Христа как должно, то сами себя будем наказывать за грехи свои. 1000 гиен как бы уходят из памяти, но не потому, что их нет. Не спрашивай, грешник, почему создан ад, но почему один за столь великие вины, говорил тот же Златоуст, а потому, что несравненно страшнее ада увидеть мирное око Господа, не терпящим взора на нас. Но и больше того, ад даже не забывается, так как самого себя человек готов обречь на наказание за то, что был столь неблагодарен к благодетелю. Если любим Христа как должно, то, моля о спасении всех других, себя-то самих, будем сами приговаривать к мучению, как больше всех оскорбивших грехами Христову любовь. Когда я читал это место у Златоуста, я вспомнил по какой-то, может быть, не вполне связанной аналогии запечатленного ангела Лескова. В искусстве иногда, как сквозь тусклое стекло, брежет заря. Это в той части, где Раскольник, весь в гордости своей правой веры, нашел старца Памву, в котором Лесков, очевидно, хотел отобразить некоторые черты преподобного Серафима. Там есть такой разговор. «Помогай, Господь, твоему смирению, помогай», — говорит старец Раскольнику. «Какое же, — говорю, — святой человек, мое смирение? Ты смирен, а мое что за смирение? В суете». А он отвечает: «Ах, нет, братья, нет, я не смирен. Я великий дерзостник. Я себе в небесном царстве счастья желаю». И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и, как малое дитя, заплакал. «Господи, — молится, — не прогневайся на меня за сию велеврачность. Пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин». Ни одного слова я более отцу Памве не сказал. Да и что бы я мог ему сказать? Согруби ему, он благословит. Прибей его, он в землю поклонится. Не одолим сей человек с таким смирением. Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен. Как бы ни расценивать это место лесковской повести, но одно в ней поражает своей религиозной верностью — сочетание смирения веры с любовью. Только на черной земле смирения возрастает любовь. У блаженного Авва Зосимы есть такие слова. Святые отцы сказали, что если смирение низведено будет до ада, оно вознесется до небес. Именно благодаря принятию смирения веры всего Евангелия, в том числе и его многочисленных слов об аде, христианская любовь достигает такой высоты, что человек может в своем дерзновении обрекать себя на ад, если это будет угодно его Господу. «Я желал бы, — говорит апостол, — сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, ибо за них великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Послание к римлянам, глава 9, стихи 3 и 2. Другой Зосима, не тот православный древний отец, слова которого помещены в добротолюбии, а простой схимонах и подвижник русского монастыря, говорил так: «Кто желает Царства Небесного, тот богатство Божиего желает, а не самого еще любит Бога. Любовь святая объята страданием Христовым, обогрена Его кровью божественную. Ибо любви ради благоволи Христос Бог страдати и кровь свою прольяти, да то, чью нас привлечет в любовь к себе и между собою. Сею любовью движимый, Моисей просил изгладить его из книги животной за Израиля. Сею любовью упоенный, Павел вопиет анафема себе от Христа за спасение ближних. Презирая или не вожделевая, и не ищай таковой обозе любви, не повинен ли будет против крови и тела Господня? Ибо за любовь к роду человеческому Господь страдал, и любовь есть естество Божие, и чуждой любви чужд и Бога. И вот замечательно то, что как раз от этого же неизвестного русского монаха и хранителя апостольской любви в ее высочайшем дерзновении сохранился еще один рассказ о его предощущении адских мук. Однажды старец молился так: «Господи, дай мне познать мучения грешников, чтобы мне от великих Твоих милостей ко мне, недостойнейшему, никогда не забыться, что я великий грешник». Недолго спустя после таковой молитвы, в один день, говорит сам о себе старец Зосима, «вдруг я почувствовал неизъяснимое страдание во всем существе моем, в душевном, телесном и духовном. Этого ужасного страдания невозможно выразить никакими словами. Душа известилась, что это адское мучение грешников. Я не видел ничего и не слыхал, но только все во мне страдало и томилось непостижимо. Душа, все тело, каждый, кажется, волос на голове страдал. Я в трепете упал на молитву перед Господом, но произнести ничего не мог, как только с крепким воплем воззвал: «Господи, помилуй!» И он помиловал. И вдруг все миновалось, и слезы умиления и благодарения сами собой полились обильно. Поскольку мы вступили на путь не выборочной, а всецелой благодатной веры, мы должны найти в себе и воспитать в себе новоначальный страх, первую ступень лестницы веры. И только уже найдя его и не отступая от него самочинно, мы по мере восхождения к любви совершенной будем невольно забывать его в потоке света Царства Божия, которое будет открываться в нас. Кто стремится к совершенству, тот с первой степени страха, собственно, называется рабским, должен постепенно восходить на стезю надежды. Иоанн Кассиан. Поскольку мы стремимся к божественной любви, мы тем самым стремимся к тому, чтобы и у нас был страх любви, а не страх мучений. «Бойся Бога из любви к Нему», говорит святой Исаак Сирин. Ветхие заповеди хранит страх, а животворные заповеди Христовы хранит любовь, как говорит Господь: «Если любите меня, заповеди мои соблюдите, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Хранение заповедей такую силу являет схождение утешителя, когда совершается из любви к даровавшему их, а не по страху. Эта любовь или совершенный страх в полной мере есть достояние совершенных, но предощущение ее или начало часто посещает самую новоначальную душу. Призывающее явление душе Христа бывает не однажды. «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты» — Евангелие от Луки, глава 13, стих 26. Господь по милосердию Своему вновь приходит и вновь зовет. Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, поется в Великую Субботу, и чья новоначальная душа не трепетала любовью в этом совершенном страхе любви. Но стремление к любви не есть ее домогательство. Только стяжанием новоначального страха мы доказуем, что в душе уже живет начало любви. Вводимому на путь благочестия не должно руководствоваться одной благостью, к исполнению заповедей, но и памятованием о строгости судов божественной правды почаще быть возбуждаему на подвиги, чтобы как любовью вожделевать божественное, так страхом воздерживаться от худого. Почему говорит «Милость и суд воспою тебе, Господи» Псалом 100, свидетельствуя, что как любовью услаждаемый молитвенно с Богом беседует, так страхом укрепляемый песнь к Нему воссылает. Максим Исповедник. Вот почему, читая отцов, часто трудно установить, о каком виде страха Божия они говорят. Очевидно, это и не надо устанавливать. Нужно думать не об определении, в каком виде страха Божия мы находимся, а о том, чтобы его приобрести. В нем разрешается вся практика христианства – в богослужении, в мышлении, в жизни. Вот один характерный пример. Многие люди имеют не страх Бога, а страх людей. «Тамо убоявшийся страха, иде же не без страх», — говорит Псалом. А по учению отцов, страх Божий вытесняет из сердца страх людей, и человек освобождается от тяжелого психологического гнета. Кто проникнут страхом Божиим, тот не боится обращаться среди злых людей. Симеон, Новый Богослов. Страх Божий впервые дает человеку радость свободы. Страх Господень, вошедший в сердце, соделывает человека свободным. Антоний Великий. Вот почему в другом псалме сказано: «Возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего». Приобрести хотя бы начатки страха Божия есть уже великое дело. Преподобный Серафим говорил: «Никто не может стяжать страха Божия, доколе не освободится от всех житейских». Когда ум будет беспопечителен, тогда движет его страх Божий и влечет к любви. Отречение от мира во имя любви к Богу ведет к стяжанию новоначального страха Божия, а страх Божий начинает вести человека к любви совершенной, к тем семи дарам Святого Духа, о которых говорит Писание. Преподобный Никита Стефат пишет: «Семь есть даров Духа. Слово Божие, перечисляя их, начинает сверху, от премудрости и нисходит до конца, до Духа страха Божия, говоря: Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух благочестия, Дух страха Божия». Нам же надлежит начинать с очистительного страха, то есть со страха мук, чтобы прежде посредством его, отторгнув себя от худа и покаянием, очистившись от скверны греха, достигнуть и сего чистого страха, страха любви, дара духа. Когда монах V века, преподобный Иоанн Карпофийский, говорит о божественном страхе, он передает нам духоносное время первой любви, раннее утро жен-мироносец. Жены со страхом и радостью великою бежали от гроба. Может быть, и мы когда-нибудь со страхом и радостью от мысленного устремимся к гробу.